Страница 105. Говорят, что мы отдаем Украину, которую идут губить Чернов, Керенский и Церетели. Нам говорят: предатели, вы предали Украину. Я говорю: товарищи, я достаточно видывал виды в истории революции, чтобы меня могли смутить враждебные взгляды и крики людей, которые отдаются чувству и не могут рассуждать. Я вам приведу простой пример. Представьте, что два приятеля идут ночью, и вдруг на них нападают 10 человек. Если эти негодяи отрезвляют одного из них, что другому остается? Броситься на помощь он не может. Если он бросится бежать, разве он предатель? В стенограмме, по-видимому, неточная запись. Следует читать: не бросится на помощь он не может. Если он бросится бежать, разве он не предатель? А представьте, что речь идет не о личностях или областях, в которых решаются вопросы непосредственного чувства, а встречаются 5 армий по 100 тысяч человек, которые окружают армию в 200 тысяч человек, а другая армия должна идти к ней на помощь. Но если эта армия знает, что она, наверное, попадет в ловушку, она должна отступить. Она не может не отступить. Хотя бы даже для прикрытия отступления понадобилось подписать похабный поганый мир. Как угодно ругайте, а все же подписать его необходимо. Нельзя считаться с чувством дуэлянта, который вынимает шпагу и говорит, что я должен умереть, потому что меня заставляют заключить унизительный мир. Но мы все знаем, что как ни решайте, а армии у нас нет, и никакие жесты не спасут нас от необходимости отступить и выиграть время, чтобы армия могла вздохнуть. И с этим согласится всякий, кто смотрит на действительность, а не обманывает себя революционной фразой. Это должен знать всякий, кто смотрит на действительность, не обманывая себя фразами и фанабериями. Если мы знаем это, наш революционный долг подписать, хотя и тяжелый, архитяжелый и насильнический договор, ибо мы этим достигнем лучшего положения и для нас, и для наших союзников. Мы потеряли разве, что мы подписали 3 марта мирный договор. Страница 107. Всякий, кто пожелает взглянуть на вещи с точки зрения массовых отношений, а не с точки зрения дворянчика-дуэлянта, тот поймет, что не имея армии или имея заболевший остаток армии, принимать войну, называть эту войну революционной, есть самообман. Есть величайший обман народа. Наш долг сказать правду народу. Да, мир тягчайший. Украина и Финляндия гибнут. Но мы должны идти на этот мир. И на него пойдет вся сознательная трудовая Россия, потому что она знает непрекрашенную правду. Она знает, что такое война. Она знает, что ставить на карту все, считаясь с тем, что сейчас вспыхнет немецкая революция, есть самообман. Подписав мир, мы получили то, что наши финляндские друзья получили от нас – передышку, помощь, а не гибель. Я знаю примеры в истории народов, когда подписывался гораздо более насильнический мир, когда мир этот отдавал на милость победителя жизнеспособные народы. Сравним этот наш мир с миром Тильзитским. Тильзитский мир был навязан победоносным завоевателям Пруссии и Германии. Этот мир был настолько тяжел, что не только были захвачены все столицы всех германских государств, не только были отброшены пруссаки к Тильзиту, что равносильно тому, если бы нас отбросили к Омску или Томску. Мало того, наибольший ужас заключался в том, что Наполеон заставил побежденные народы давать вспомогательные войска для своих войн. И когда, тем не менее, обстановка сложилась так, что немецким народам приходилось вынести натиск завоевателя, когда эпоха революционных войн Франции сменилась эпохой империалистских завоевательных войн, тогда ясно обнаружилось то, чего не хотят понять увлеченные фразой люди, которые изображают подписание мира как падение. С точки зрения дворянчика-дуэлянта эта психология понятна, но не с точки зрения рабочего и крестьянина. Последний проделал тяжелую школу войны, и он научился считать. Бывали испытания и тяжелее. И выходили из них народы более отсталые. Бывал заключаем мир и более тяжелый, и заключаем немцами в эпоху, когда они не имели армии, или их армия бывала больна, как больна наша армия. Страница 108. Они заключили тягчайший мир с Наполеоном. И этот мир не был падением Германии, наоборот, он явился поворотным пунктом, национальной защитой и подъемом. И мы стоим накануне такого поворотного пункта, и мы переживаем условия аналогичные. Надо смотреть правде в лицо и гнать от себя фразу и декламацию. Надо говорить, что если это нужно, то мир необходимо заключить. Война освободительная, война классовая, война народная займет место наполеоновской. Система наполеоновских войн изменится, мир будет сменять войну, война сменять мир, и из каждого нового, тягчайшего мира всегда вытекала более широкая подготовка к войне. Самый тяжелый из мирных договоров, Тильзитский, вошел в историю как поворотный пункт к тому времени, когда у немецкого народа начался поворот, когда он отступал до Тильзита, до России, а на самом деле выигрывал время, выжидал, когда международная ситуация, позволившая одно время восторжествовать Наполеону, такому же грабителю, как теперь Гогенцоллерн, Гинденбург, пока эта ситуация не изменилась, пока не оздоровилось сознание измученного десятилетними наполеоновскими войнами и поражениями немецкого народа, и пока он снова не воскрес к новой жизни. Вот чему учит нас история. Вот почему преступны всякое отчаяние и фраза, вот почему всякий скажет «да». Старые империалистические войны кончаются. Исторический поворот наступил. Гинденбург, Пауль, 1847-1934 годы. Германский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал, представитель реакционных и шовинистических элементов германского империализма. В годы мировой империалистической войны, командующий германской армией на Восточном фронте, затем начальник генерального штаба, один из организаторов военной интервенции против Советской России, участвовал в подавлении Ноябрьской революции 1918 года в Германии. В 1925-1934 годах президент Веймарской республики. В 1933 году поручил Гитлеру сформировать правительство, официально передав тем самым всю полноту власти в руки фашистов. С октября наша революция была сплошным триумфом. А теперь начались долгие и трудные времена. Мы не знаем, какие долгие, но знаем, что это долгий и трудный период поражений и отступлений, потому что таково соотношение сил, потому что отступлением мы дадим народу отдохнуть, дадим возможность, чтобы каждый рабочий и крестьянин понял ту правду, которая даст ему возможность понять, что наступают новые войны империалистов-хищников против угнетенных народов. Когда рабочий и крестьянин поймет, что мы должны встать на защиту Отечества, ибо мы с октября стали оборонцами. С 25 октября мы сказали открыто, что мы за защиту Отечества, ибо у нас есть это Отечество, из которого мы изгнали Керенских и Черновых. Ибо мы тайные договоры уничтожили, мы буржуазию подавили, пока еще плохо, но мы научимся делать это лучше. Страница 109. Товарищи, есть еще более важное различие между состоянием русского народа, потерпевшего тягчайшее поражение от завоевателей Германии, и народом немецким. Есть величайшее различие, о котором надо сказать, хотя я говорил о нем вкратце в предыдущей части своей речи. Товарищи, когда немецкий народ 100 с лишком лет тому назад попал в период тягчайших завоевательных войн, в период, когда он должен был отступать и подписывать один позорный мир за другим, прежде чем немецкий народ проснулся, тогда дело обстояло так: немецкий народ был только слабым и отсталым, только таким. Против него стояла не только военная сила и мощь завоевателя Наполеона. Против него стояла страна, которая была выше его в отношении революционном и политическом, выше Германии во всех отношениях, которая поднялась неизмеримо выше других стран, которая сказала последнее слово. Она была неизмеримо выше народа, который прозябал в подчинении империалистов и помещиков. Народ, который был, повторяю, только слабым и отсталым народом, он сумел научиться из горьких уроков и подняться. Мы в лучшем положении. Мы не только слабый и не только отсталый народ. Мы тот народ, который сумел, не благодаря особым заслугам или историческим предначертаниям, а благодаря особому сцеплению исторических обстоятельств, сумел взять на себя честь поднять знамя международной социалистической революции. Аплодисменты. Я прекрасно знаю, товарищи, я прямо говорил не раз, что это знамя в слабых руках, и его не удержат рабочие самой отсталой страны, пока не придут рабочие всех передовых стран им на помощь. Те социалистические преобразования, которые мы совершили, они во многом несовершенны, слабы и недостаточны. Они будут указанием западноевропейским передовым рабочим, которые скажут себе: русские начали не так то дело, которое нужно было начать. Но важно то, что наш народ по отношению к немецкому народу не только слабый и не только отсталый народ, а народ, поднявший знамя революции. Страница 110. Если буржуазия какой угодно страны наполняет все столбцы своих изданий клеветами на большевиков, если в этом отношении сливаются голоса печати империалистов Франции, Англии, Германии и так далее, понося большевиков, то нет ни одной страны, где можно было бы собрать заседание рабочих, и где имена и лозунги нашей социалистической власти вызывали бы взрывы негодования. Голос. Ложь. Нет, не ложь, а правда. И всякий, кто бывал в Германии, в Австрии, в Швейцарии и Америке в последние месяцы, вам скажет, что это не ложь, а правда. Что величайший энтузиазм встречают среди рабочих имена и лозунги представителей советской власти в России. Что вопреки всякой лжи буржуазии Германии, Франции и так далее, рабочие массы поняли, что как мы не слабы, а здесь, в России, делается их дело. Да, наш народ должен вынести тягчайшую ношу, которую он взвалил на себя. Но народ, сумевший создать советскую власть, не может погибнуть. И я повторяю, ни один сознательный социалист, ни один думающий над историей революции рабочий не может оспорить того, что при всех недостатках советской власти, которые я слишком знаю и превосходно оцениваю, что советская власть является высшим типом государства, прямым продолжением Парижской коммуны. Она поднялась на ступень вперед остальных европейских революций, и поэтому мы не стоим в столь тяжелых условиях, как немецкий народ 100 лет тому назад. Изменение в этом отношении сил между грабителями и использование конфликта и удовлетворение требований грабителя Наполеона, грабителя Александра I, грабителей английской монархии Только это оставалось тогда как единственный шанс угнетенным крепостным правом, и тем не менее немецкий народ не пал от тильзитского мира. Александр I. Романов. 1777-1825 годы. Русский император с 1801 по 1825 год. Страница 111. А мы, я повторяю, находимся в лучших условиях, так как у нас есть величайший союзник во всех западноевропейских странах, международный социалистический пролетариат, который с нами, что бы ни говорили наши противники. Аплодисменты. Да, этому союзнику нелегко поднять свой голос, как нелегко было сделать это нам до конца февраля 1917 года. Этот союзник живет в подполье, в условиях военно-каторжной тюрьмы, в которую превращены все империалистические страны, но он знает нас и понимает наше дело. Ему трудно двинуться к нам на помощь, поэтому советским войскам нужно много времени и много терпения и тяжелых испытаний, чтобы дождаться того времени. Мы будем сберегать малейшие шансы на то, чтобы оттянуть время, ибо время работает на нас. Наше дело крепнет, силы империалистов слабеют, и каковы бы ни были испытания и поражения от тильзитского мира, мы начинаем тактику отступления, и, повторяю еще раз, нет сомнений, что как сознательный пролетариат, так и сознательные крестьяне за нас, и мы сумеем не только героически наступать, а и героически отступать, и подождем, когда международный социалистический пролетариат придет на помощь. И начнем вторую социалистическую революцию уже в мировом масштабе. Аплодисменты.